Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Час свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Одиннадцатого октября на Красной площади в Москве были задержаны 9 человек, которые развернули у Мавзолея транспарант «Свободу Владимиру Акименкову», рассказывает Дмитрий Волчек.
25-летний активист Левого фронта Владимир Акименков был задержан 10 июня по так называемому «болотному делу» по подозрению в причастности к массовым беспорядкам во время разогнанного марша миллионов 6 мая. В сентябре стало известно, что Владимир, страдающий тяжелым заболеванием глаз, стремительно теряет зрение в СИЗО. 24 сентября появилось сообщение о том, что Акименков переведен в больницу Матросской тишины. Гражданские активисты, выступающие за его освобождение, сначала собрались у Матросской тишины, рассказывает участник акции, активист солидарности Юрий Емельянов.
Точно такая же акция была, значит, она даже была более насыщенной, на мой взгляд, но там полиция ничего не успела сделать. Мы долго стояли, и когда исчерпали весь запас своих и лозунгов, и, в общем-то, сделали все, что мы планировали, мы ушли. А вот на Красной площади полиции потребовались буквально секунды для того, чтобы начать действие по пресечению. Поэтому все это продолжалось действительно в течение. Сама акция, я имею в виду, когда мы были в активной фазе, это продолжалось минуту. А после этого акция продолжалась уже, так сказать, в лежачем положении, когда полиция просто не могла с нами справиться. Ну, наверное, если бы они нас били кованными своими сапогами, наверное, они бы закончили быстрее. Но поскольку я считаю, что им установка дана, что применять все средства за исключением тяжелых телесных повреждений, то, значит, они все-таки были до определенной степени ограничены этим. Поэтому вот дальше выломанных рук, в общем-то, дело не пошло.
Активистки «Другой России» Дарьи Гладских сломали палец дверью автозака. Все задержанные были доставлены в ОВД «Китай-город», и там появился оперативный работник Алексей Окопный. Как сообщают задержанные, он избивал и оскорблял их. Больше всего досталось Геннадию Строганову. Алексей Окопный, сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, знаком оппозиционным активистам уже много лет. До переезда в столицу он трудился в Подмосковье, и друзья убитого нацбола Юрия Червочкина подозревали его в причастности к этому преступлению. Юрий Емельянов рассказал о том, как вел себя Алексей Окопный в ОВД «Китай-город», куда привезли задержанных на Красной площади.
Приехал он, конечно, правильно, поскольку то, что произошло на Красной площади, это, думаю, будет поставлено ему вину руководством, что он прохлопал и не сумел предотвратить. Он это не сумел. Он приехал, безусловно, в первую очередь на фамилию Строганов, потому что у них давние, так сказать, антисимпатии, мягко выражаясь, с Геннадием Михайловичем. В первую очередь он занялся им персонально, то есть мы все сидели в обезьяннике, он силовым порядком Строганова с помощью полицаев вывел из обезьянника, его увели из поля нашего зрения. И, значит, дальше происходило следующее. Ему сказали, что сейчас с него снимут отпечатки пальцев. Строганов на это возразил, что он личность достаточно известная, и для идентификации его личности это не требуется. Окопный сказал, чтобы он заткнулся, и его не спрашивают. И если он не подчинится, то это будет сделано насильственно. Строганов, естественно, не подчинился. После этого на него надели наручники. И в наручниках трое, все под руководством Окопного, поскольку там у них не было необходимого оборудования, ему насильственно в руки зажали бутылку для того, чтобы на этой бутылке получить отпечатки пальцев его двух рук. Строганов всячески этому сопротивлялся и, в принципе, достиг своей цели, потому что отпечатки пальцев получились смазанными, и Окопный был вынужден приступить ко второму этапу. То есть Строганова в наручниках они загрузили в служебный автомобиль, повезли в отделение ОВД «Басманное», где имеется необходимое оборудование для снятия отпечатков пальцев. Там точно так же в наручниках вся эта операция была проделана, но со слов Геннадия Михайловича он уже действительно был обессилен. Говорит, его стукнули пару раз, но это, судя по всему, удары были точно такие же, которые окопный нанес мне. Поэтому им удалось снять с него отпечатки пальцев, после чего его точно так же в наручниках привезли обратно в обезьянник Китай-города.
Когда разобрались с Геннадием Строгановым, в комнату для допросов отвели Юрия Емельянова.
После этого туда быстро прибежал окопный, нанес мне оскорбление, сказал, что он нас, падал, давить всех будет. После того, как он услышал, что он дерьмо, значит, он нанес мне 2 удара в солнечное сплетение, коленом в пах, и дал мне 2 пощечины. Все эти удары, так сказать, мне не нанесли никаких особых повреждений, они в большей степени носили, значит, психологический характер и желание унизить меня и, скорее всего, вызвать на провокацию. Если я его хотя бы пальцем тронул, он тут же бы на меня оформил нападение на сотрудника полиции. Это у них в практике, это уже не первый раз делается. От удара солнечное сплетение у меня, конечно, дыхание перехватило, но ущерба мне это не нанесло. После того, как я, так сказать, громко высказал на все отделение полиции все, что я про него думаю, это, кстати, слышали даже там в обезьяннике, значит, он сказал, что он меня еще найдет и удавит. Вот это слова окопного.
А вы в первый раз с ним встречаетесь вот так лицом к лицу или были раньше с таким?
Да нет, конечно, прямых контактов и словесной, так сказать, беседы у меня с ним до этого не было. Но мы его прекрасно знаем. Он от нас не отходит на всех акциях. То есть он все время где-то в поле зрения, все время за нами смотрит. Мы уже 4-й месяц держим пикет у Следственного комитета. Сам он там не появлялся, но его люди, которых мы тоже знаем, с нами каждый день. То есть их центр по борьбе с экстремизмом стоит у Следственного комитета каждый день. Их там 3 человека, водитель, кинооператор и еще какой-то хмырь. Мы все время под контролем, но мы ничего не скрываем. В данном случае это наш протест, который продолжается, в том числе именно и в связи с Якименковым, потому что мы там говорим о задержанных по делу 6 мая. Но если у Следственного комитета эта акция носит полностью законную акцию, то есть это одиночный пикет, то в данном случае Красная площадь и Матросская тишина действительно находилась уже за пределами закона. И в принципе задержание как таковое и пресечение акции на Красной площади можно считать законным, если можно считать законным те законы, которые Путин принимает.
12 октября суд приговорил задержанных на Красной площади Олега Прудникова, Геннадия Строганова, Дмитрия Смирнова и Максима Винярского к 15 суткам административного ареста. Они объявили сухую голодовку. Юрий Емельянов, Аркадий Оленичев и Олег Пыхтин были отпущены. Им предъявлено обвинение в нарушении порядка проведения пикета. Суд над ними состоится позже. Гражданские активисты намерены продолжать акции с требованием освободить Владимира Акименкова. О том, что произошло с ним после госпитализации в больницу Матросской тишины, Юрий Емельянов не знает.
Когда человек слепнет, а его пытаются лечить от практически, значит, вот этого тяжелейшего заболевания, по которому и на воле-то, может быть, не всегда могут помочь, то для этого тюремная больничка, в которой ничего, кроме анальгина, в принципе, дать не могут, я в это не верю. Я считаю, что это продолжается процесс вот издевательства и уничтожения тех, кто не угоден Путину. Последнюю информацию, которую я имел, что Акименкова перевели вот в больничку при Матросской тишине, и сделано это только для того, чтобы успокоить общественное мнение, а на самом деле никакой медицинской помощи ему не оказывается. Я не претендую тут на достоверность, не могу это утверждать, это просто только то, что знаю я.
С активистом движения «Солидарность» Юрием Емельяновым беседовал Дмитрий Волчек. Общественная организация «Профсоюз граждан России» 14 октября организовала в Петербурге сбор подписей за переименование Волгограда в Сталинград. Напомним, что 21 сентября президент Путин подписал указ о праздновании 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В тот же день региональные омбудсмены получили от Путина задание сформулировать идею, способствующую консолидации народов России и общества в целом. Глава государства напомнил, что в советский период существовало понятие «советский народ», новая историческая общность. Путин сообщил правозащитникам, если кто-то предложит нечто подобное в новых условиях, это было бы здорово. Возвращение городу на Волге имени Сталина было бы наилучшим подарком народу России ко дню, когда все мы будем вспоминать наших солдат, насмерть стоявших во время Сталинградской битвы, отмечают организаторы акции. По мнению активистов профсоюза, вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград касается жителей всей страны. Философ, автор исследования «Российская идея» Игорь Чубайс о предложении вернуть Волгограду имя Сталина.
Вы знаете, вот Чингис Айтматов, замечательный наш писатель, российский писатель, он писал по-русски, правда, и по-киргизски тоже сам себя переводил. У него такой известный роман, который в свое время был очень популярен, да и сейчас он очень интересен, «И дольше века длится день». Вот в этом романе один из сюжетов – это сюжет о Манкурте, о человеке, который лишен памяти. И человек, который лишен памяти, заканчивает тем, что он попадает в плен, это молодой парень, который попадает там, к враждебному племени Джан-Джуаней. Ему на голову одевают вырезку из верблюжьей кожи, эта вырезка сжимается, она устроена так, что человек жив, здоров, все нормально, а памяти нет. И кончается это тем, что вот этот парень Манкурт, он лишенный памяти, он вместе с войсками Джан-Джуани нападает на свою родную страну и убивает собственную мать. Человек, лишенный памяти, убивает собственную мать. Вот человек, который лишен истории, убивает собственную страну. Это чудовищное безумие возвращаться к имени Сталина. Потому что, с другой стороны, вот я бы сказал так, а вы знаете все, что было сделано Сталином, у вас архивы открыты, вы документы прочитали, вам рассказали о том, сколько было уничтожено Сталином собственных граждан, гораздо больше, чем Гитлером во время Великой Отечественной войны. Поэтому это такое вопиющее невежество, во-первых. Во-вторых, это действие, направленное на дискредитацию нашей страны. Я и так, и многие люди, которые выезжают за рубеж, общаются, я все время доказываю, что сталинщина и Россия – это вещи несовместимые. А мне говорят, ну как, ваш народ сам вот Сталина поддерживает, да? То есть, если и на Западе будут, конечно, для меня главное, что внутри страны считают, но если и на Западе будут уверять, что русские сталинцы, сталинисты, ну тогда просто нам нет места в цивилизованном мире. Но можно еще одну вещь сказать по этому поводу, если связывать это с национальной идеей или, что то же самое, проблема идентичности. То есть вот у нас со времен Достоевского говорят о русской идее, а на Западе та же самая проблема называется проблема идентичности. Так вот, в чем здесь дело? Дело в том, что мы ни со Сталином не разобрались, мы точно так же не разобрались с Дзержинским. А вот через несколько дней будет праздник 4 ноября, и обязательно появятся люди, которые скажут, что зачем 4 ноября, это не мой праздник, вот 7 ноября мой праздник, и так далее, и так далее. Да? Восстанавливать памятник Дзержинскому, выносить из мавзолея. Мы не разобрались с собой, мы россияне или мы совки? Если мы совки, и у нас сегодня пост СССР, тогда восстанавливайте Дзержинского, а я буду думать, как это уничтожить. А если мы россияне, тогда для меня Дзержинский – это катастрофа. Тогда Сталин – это чудовищная катастрофа в моей истории, потому что особенность нашей цивилизации российской в том, что у одного народа две совершенно разные государственности – российская и советская. Вот так как Корея есть Северная Корея, есть Южная. И у нас была российская история своя, а потом нам навязали советскую. И мы до сих пор, наши обществоведы, ничего не сделали, не разобрались в этом вопросе. Вот либо мы возвращаемся в Россию, либо мы советским путем идем, который уже привел к распаду государства, к кризису, к катастрофе, к мировому отставанию.
Ну, Сталина возвращают в связке с победой в Великой Отечественной войне, так сказать, контрабандой. Это тут трудно придраться.
Ведь... Нет, почему? Я готов к этому придраться.
Ну, к разгрому немцев под Сталинградом же трудно. Но, правда, совпало, что там именно город был, Сталинград. Могли и под Курском их сначала разгромить.
Да, но если бы Сталин еще большую несостоятельность проявил как главнокомандующий, то могли бы и под Уралом биться, потому что наш народ не собирался сдаваться и прогибаться ни под каким нашествием. И никогда не прогибался. И шведы приходили, и поляки приходили. И немцы приходили, и французы приходили, всех вышвыривали отсюда. Вот. Поэтому Сталин просто был абсолютно бездарный военный руководитель. Ведь уж если говорить на эту тему, вот Александр I, мы сейчас отмечаем 200-летие победы в войне 12-го года. Александр I вместе с Барклаем еще в 1808 году обсуждал план отступательной войны. Он на 99% знал и был убежден, что Наполеон нападет на Россию. И они с Барклаем обсуждали, что лучший вариант – отступать по своей земле и потом нанести удар. А Николай II, уже в 1908 году, получая ровно через 100 лет, в 1908 году он получил план расположения немецких войск, так назывался документ, в случае войны. Русская разведка, в отличие от советской, работала очень эффективно. И Николай II знал, что очень вероятно нападение Германии на Россию. И с 8 по 13 год экономика России выросла в полтора раза. А Сталин, он нам говорит, а Сталин не знал, это было вероломное нападение. Слушайте, это его обязанность была, у него была разведка, дипломатия, контрразведка, политики, союзники. Он должен был знать, он ничего не знал. Он не знал, и немцы дошли до Волги. Кстати, Деголь, когда приезжал, был в Волгограде, он сказал, великий подвиг великой армии. Он имел в виду немецкую армию, потому что пройти 3000 километров по чужой территории, это, конечно, это непросто. Вот. Но если говорить о Великой Отечественной войне, здесь сплошная мифология. Понимаете, нам говорят, ну как вот вы СССР критикуете? СССР – это победа в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, в которой победила антигитлеровская коалиция, больше полусотни государств. Не один Советский Союз, а больше полусотни государств. Причем сам Сталин говорил, что без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор Третьего Рейха и проиграл бы в этой войне. То есть это мы самые страшные потери понесли в этой войне. Вот это да, вот это благодаря Сталину. 30 миллионов потерять. В Первой мировой 700 тысяч, а в Великой Отечественной 30 миллионов, а некоторые историки говорят и больше. То есть Сталин оказался совершенно несостоятельным руководителем. Но, повторяю, у нас вот любят, ну как же СССР, это победа в Великой Отечественной войне. Да это победа всей антигитлеровской коалиции. Сталин чуть не проиграл в этой войне. Под Сталинградом в плен попало не только, сейчас точно не помню эту цифру, 300 тысяч, по-моему, попало в котел немцев. Из них почти 50 тысяч были русские люди. Это была одновременно и гражданская война. Потому что больше миллиона человек, примерно 120 дивизий, если всех собрать, русских людей, и, ну, не только русских, украинцев и кавказцев, воевало против собственной власти. У нас же нет истории, она не написана, сплошная мистификация. Конечно, не зная истории, можно говорить, давайте Сталинград назовем, да? Но вы лучше давайте добьемся, чтобы архивы открыли, чтобы мы факты узнали, историю свою узнали. Вот это надо сделать. Когда человеку заморочили голову, как когда-то говорил Афанасьев, беспробудное единство советского народа, да, вот когда идеологи промывали мозги, а что потом люди могут понять? Надо сначала информацию дать, а потом делать выводы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Рост кредитования в России замедляет самый массовый заемщик. Речь идет о кредитах частным лицам. Годовые темпы их прироста, более 40%, намного опережают любые другие макропоказатели российской экономики. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Речь идет главным образом о кредитах частным лицам. Годовые темпы прироста их объемов, более 40%, намного опережают любые другие макропоказатели российской экономики. Первое замедление этих темпов было отмечено еще в июле, после чего они вновь ускорились. Но в течение сентября, как сообщил в четверг Банк России, они оказались минимальными за период с февраля, а в годовом выражении – минимальными с апреля. Наметившаяся тенденция замедления роста кредитования на население могла быть связана как с некоторым насыщением реального спроса на эти кредиты, так и с действиями финансовых властей и банков. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Замедление темпов роста кредитования, розничного кредитования в частности, частично отражает фактор насыщения рынка, частично это связано с рядом других факторов. Если оценивать уровень проникновения розничного кредитования в России по сравнению с странами Восточной Европы, не говоря уже про развитые страны, этот уровень, безусловно, недостаточен. В то же время есть ряд факторов, как действия регулятора Центрального банка, который повышает ставки и, в общем-то, способствует росту ставок на денежном рынке другими методами, так и ограничения, с которыми сталкиваются сами банки в части привлечения депозитов и других ресурсов для поддержания роста кредитования, которые это кредитование ограничивает. Темп роста кредитования, превышающий 40% год к году, это слишком высокий темпы, которые уже вплотную приблизились к тем темпам, которые наблюдались до кризиса 2008 года. В такой ситуации многие банки уже стали меньше обращать внимание на кредитную историю заемщика, стали ослаблять требования к заемщику, что, безусловно, стало повышать риски в банковском секторе. Поэтому замедление темпов роста розничного кредитования – это вполне позитивный тренд, его не нужно бояться.
Замедление общих темпов кредитования населения в России было вызвано некоторым насыщением спроса именно в тех сегментах этого рынка, которые и привели к возникновению нынешнего бума на нем, полагает главный экономист по России инвестиционной компании ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Розничное кредитование демонстрировало очень высокие темпы роста, и в первую очередь активность банков была сосредоточена в сегменте потребительского кредитования. Бум, по сути, начался где-то во втором полугодии прошлого года, и вот его активная стадия ускорения темпов роста продолжалась до середины года, и сейчас мы видим замедление. Действительно, общая долговая нагрузка российского населения, она довольно низкая, но если разбить все кредитные продукты на две группы, например, в одну отнести ипотеку, в другую потребительское кредитование, а все население разбить на население с большим уровнем доходов и меньшим уровнем доходов, то основная кредитная активность пришлась как раз на сегмент потребительских кредитов и население с меньшим уровнем дохода. Действительно, в сегменте потребительского кредитования, особенно для домохозяйств с уровнем дохода ниже среднего, можно говорить о том, что здесь определенная степень насыщения банковскими продуктами уже достигнута. Дальнейшее развитие должно уже проходить более активно в сегменте ипотечного кредитования и в сегменте населения домохозяйств с более высоким уровнем дохода. Но развитие здесь не может быть таким быстрым, как в сегменте потребительского кредитования, поэтому это история ближайших 5-10 лет, а не этого-следующего года.
Эксперты Всемирного банка в своем последнем докладе по экономике России отмечают, что опережающий рост зарплат в стране по сравнению с темпами повышения производительности труда, а также бум на рынке кредитования указывают на возможность перегрева экономики России. Существенно ли она снизится, если замедлится лишь рост кредитов? Александр Морозов, банк HSBC.
С банком можно только согласиться. Я могу добавить к тем факторам возможного перегрева экономики, о которых говорит Всемирный банк, еще тот факт, что у нас уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне. Это тоже признак перегрева ситуации на рынке труда. Если темпы роста кредитования будут замедляться, безусловно, это будет не то что тормозить, но притормаживать темпы роста спроса населения, потребления населения, и это будет приводить к замедлению темпов роста экономики. Сохранится при этом перегрев или нет? Я думаю, что сохранится, но будет не столь сильно выражен, как при условиях очень быстрого роста розничного кредитования. И можно ожидать, что при таких условиях темпы роста экономики российской будут замедляться.
В 2009 и 2010 годах в России темпы прироста вкладов населения в банках в разы превышали темпы роста объемов кредитования. Еще в январе 2011 года ровно вдвое, то есть очень условно говоря, люди предпочитали сберегать. Однако уже в июне эти темпы выровнялись, после чего рост кредитования неизменно опережает прирост банковских вкладов. Уже к весне нынешнего года более чем в два раза. Эта разница сохраняется и по сей день. На фоне начавшегося замедления роста кредитов замедляется и прирост частных вкладов в стране, свидетельствуют данные Банка России. Максим Орешкин, инвестиционная компания ВТБ «Капитал».
Посткризисный период, начиная где-то с середины 2009 года, действительно прослеживалась тенденция снижения нормы сбережений российских домохозяйств, которая продолжалась вплоть до первого полугодия 2012 года. Однако последняя стадия вот этого процесса, она была характерна тем, что банковская система начала расти с точки зрения кредитных портфелей гораздо быстрее, чем с точки зрения депозитных и других источников фондирования. Это в итоге привело к тому, что рост банковской системы стал несбалансированным, и сейчас вся банковская система пытается как раз прийти к более балансированному росту. И на достижение этой цели направлено как раз повышение депозитных ставок, которые должны увеличить приток средств от вкладчиков, а также замедление темпов кредитования. И постепенно это приведет к тому, что норма сбережений начнет подниматься, и в целом по следующему году мы ожидаем более высокой нормы сбережения, чем в середине 2012 года.
По данным, представленным в четверг Центральным банком России, годовой прирост объемов кредитования частных лиц в стране в сентябре составил 41,7%. Это минимальный прирост за последние полгода.
Рассказывал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Размышления лондонского политического обозревателя Андрея Остальского. Грабитель без прав.
Как только грабитель переступает порог вашего дома, он оставляет свои права человека снаружи, сказал премьер-министр Дэвид Кэмерон, и Британия ему аплодировала. Обещание расширить пределы разрешенной самообороны гарантированно работает на повышение политического рейтинга. Недаром оно было приурочено к конференции правящей консервативной партии. Скоро в Великобритании можно будет защищать свой дом, не особенно задумываясь над последствиями. Надо будет лишь избегать некой вопиющей непропорциональности. Например, вы по-прежнему можете оказаться под судом, если ударите ножом поверженного и лежащего без сознания на полу преступника. А в остальном вы свободны обороняться всеми доступными вам способами и средствами. По собственному опыту знаю, вторжение в твой дом неизвестного вызывает стресс, панику и прилив адреналина, сильно ограничивающий способность рассуждать. Невозможно задумываться в такой момент над тем, не слишком ли сильно и по каким местам бьешь злодея гантелей. С тем же успехом можно сразу сдаться на его милость. Фактически к этому и подталкивало иногда граждан британская Фемида. Ведь даже самый мягкий, какой-нибудь условный приговор за причинение грабителю излишнего физического вреда для представителя среднего класса – жизненная катастрофа. Ведь после этого ты человек неполноценный, с судимостью, которому не дадут в банке кредита, не доверят усыновить ребенка, и даже с фактическим запретом на некоторые профессии, с проблемами продвижения по службе. Для многих настоящим героем стал фермер Тони Мартин, застреливший ночью 16-летнего подростка, залезшего в его дом. Не все были в восторге от действий фермера, но всеобщее возмущение вызвал приговор – пожизненная тюрьма за предумышленное убийство. Под давлением общественного мнения апелляционный суд сменил квалификацию преступления Мартина на убийство без предварительного умысла. Сильно взбудоражила Британию и история Мунира Хусейна. Его самого, жену и детей вооруженные ножами бандиты связали, угрожая убийством. Мунир исхитрился освободиться, разоружил нападавших и затем, когда они бросились на утек, сумел догнать одного из них, повалил на землю и принялся в ярости избивать. В итоге нанес ему тяжкие телесные повреждения и получил за это 2,5 года реальной тюрьмы. В то же время бандит был осужден условно. Этот контраст тогда вызвал широкое возмущение. Так что предлагаемые правительством меры весьма популярны. Но есть и критики, которые утверждают, что это популизм, поощряющий самосуд. И еще, есть и такая точка зрения, что упор консерваторов на законность и порядок – признак дальнейшего поправления партии. Склонные к более глубоким обобщениям отмечают и общую центростремительную тенденцию в обществе в годину кризиса. Обыватель парадоксально радикализируется в обе стороны – и вправо, требуя резко ограничить иммиграцию и сократить социальные выплаты неимущим, и влево – все более популярная идея «отнять и поделить». Вот и лейбористская партия на своей недавней конференции тоже продемонстрировала серьезный сдвиг влево по сравнению с временами Тони Блэра. Две крупнейшие партии разбегаются прочь от центра, в котором все более одиноко чувствуют себя либерал-демократы, катастрофически теряющие народную поддержку.
Это были размышления лондонского политического обозревателя Андрея Остальского. Лауреат престижной британской книжной премии «Букер» будет объявлен в Лондоне во вторник, 16 октября. Об истории премии, победителях прошлых лет и номинантах нынешнего года я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Кирилл, давайте вначале поговорим об истории и о важности этой премии для современной литературы.
Прежде всего, для современной какой литературы? Это англоязычная, но не американская. Сюда относятся как бы авторы британские, соответственно, ирландские, и авторы, скажем так, из Содружества. Вот таким образом, например, замечательный писатель Кудзи дважды стал лауреатом Букеровской премии, а он сам родом из Южной Африки. Но по большей части, конечно, это писатели либо британские, либо ирландские. Опыт показывает, что в основном это они. Букер – это, ну, если угодно, ну... Вы знаете, вот есть такая вещь, которая называется «золотой метр». Хранится он в Париже, по слухам, да? Это такой вот идеал, образец метра, да? Вот настоящий метр – это то, что золотая штука, которая лежит в Париже. А Букер был придуман как вот такой золотой метр британского литературного прозаического мейнстрима. То есть он дается только за роман, он дается за роман в основном мейнстримовый. И он дается за роман, который так или иначе, ну, скажем, следует традициям британской литературы. То есть, по крайней мере, не авангардисты, не модернисты, вот такие уж настоящие модернисты, не писатели, которые отвергают британскую литературную традицию или не очень с ней согласны, у них шансов получить Букера практически нет. Например, выдающийся писатель, современный британский Мартин Эмис, очень известный, в России он тоже известный, который написал одну из лучших книг 80-х-90-х годов, это его роман 80-х годов «Мани», «Деньги», а начинал он с выдающейся книги «The Rachel Papers», это, ну, «Досье на Рэйчел», что ли, так он по-русски называется. Так вот, он Букера никогда не получал и уже явно не получит, следуя традициям, он очень любит Набокова, он обожает американскую литературу и все время говорит о том, что вот что за несчастье такое выпало мне, я родился в Британии и был британским писателем, а вот если бы я был американским писателем, как мой любимый Сол Беллоу или Филипп Рот, вот тогда все было бы хорошо. Чем дело кончилось? Дело кончилось тем, что года полтора тому назад Мартин Эмис переехал навсегда в Нью-Йорк. Но зато есть вот такие британские писатели, британские-британские писатели, которые получали Букера. Я специально вот сейчас взял список всех тех, кто получал Букера за его историю с 1969 года. А там есть довольно много писателей, которых практически уже никто не помнит, и даже в Британии, или которых почти не помнят, а уж в России-то их тем более, может быть, и не знали никогда, но тем не менее... В 1971 году Найпол получил, прекрасный совершенно писатель. Кстати говоря, он из Вест-Индии, поэтому тут такая вещь любопытная. В 1972 году, вот ровно 40 лет тому назад, за роман «G», буква «Г», получил премию букеровскую «Превосходный художник», замечательный арт-критик и время от времени писатель Джон Бёрджер, которому сейчас 80 с чем-то лет, действительно выдающаяся фигура британской культуры, но вот он-то как раз никаким традициям не следовал, он совершенно человек континентальной традиции, он коммунист, он левый, он авангардист и модернист и так далее.
Но и как же ему удалось получить эту премию? Это были такие времена?
Это были такие времена, это очень экспериментальный роман, и я надеюсь, его, может быть, когда-нибудь переведут на русский язык. Я знаю, что сейчас Бёрджера под последняя книжка вышла по-русски. Ну, и на старуху бывает проруха, даже про букеровское жюри, можно так сказать. Ну, все остальные, вот Надин Гордимер, Айрис Мёрдок, очень хорошая писательница, но очень традиционная британская, классическая британская писательница Пенелопа Фицджеральд, тот же самый Кудзея, который, конечно, не традиционный британский писатель, но, тем не менее, как-то укладывается в представление о прекрасном. Мартин Эмис, например, не получил никогда, и, видимо, не получит, как я уже сказал, букеровской премии. Зато его отец, не менее знаменитый писатель Кингсли Эмис, в 86-м году уже на закате карьеры получил. И так далее, так далее, так далее. Я бы отметил еще две такие истории писательские, как бы встречи, не встреч с Букером. Первая – это история писателя, которого знают под псевдонимом Дибиси Пьер. А на самом деле у этого писателя совершенно другое имя, но Дибиси – это аббревиатура. Это аббревиатура от «Dirty but clean». «Dirty but clean», то есть он как бы грязный не в смысле, что он грязный, не моется, а то, что он как бы на наркотиках, но в то же время «but clean», но в то же время чистый и не на наркотиках, то есть, ну, непонятно где. Его хулиганский роман, который назывался «Vernon God Little», очень экспериментальный своего рода, такой маргинальный, и вот это тот же случай, когда вот редкий, когда кто-то получает из такого рода авторов премию. А вот, например, следующий был Алан Холлингхерст, «The Line of Beauty», очень известный роман на русском языке, ну, типичный классический писатель, Джон Бенвилл, ирландец и так далее. Главный сюжет был связан в прошлом году. Вот в этом году, сейчас мы перейдем, конечно, к разговору о Букере этого года, главный сюжет прошлого года заключался в имени другого выдающегося британского писателя и такого контр-альтер-эго Мартина Эмиса, про которого я вам рассказывал, зовут его Джулиан Барнс. Барнс, выдающийся британский писатель, он написал несколько, на мой взгляд, выдающихся, уж извините за повтор, книг, в 1984 году знаменитый его роман «Попугай Флобера», еще несколько книг, но никогда не получал букеровской премии. И все говорили это только потому, что он помешан на французской культуре, французской литературе, его любимый писатель Флобер и так далее. И что вы думаете, в прошлом году он получает, наконец-то, уже опять-таки на закате своей карьеры, он немолодой человек, Букера, причем не за роман, а за повесть. Это очень важно. Букер дают за роман. Здесь жюри пришлось очень сильно извернуться, чтобы маленькой книге дать букеровскую премию, но все-таки хоть какая-то справедливость была восстановлена. Барнс получил за повесть «The Sense of an Ending» — «Чувство конца».
Ну и давайте теперь поговорим о нынешних номинантах. Кто, по-вашему, наиболее вероятный претендент на то, чтобы получить букера в этом году?
Есть один автор, на которого я хотел бы обратить внимание, и я практически уверен, что он по вышеназванным причинам букера не получит. Зовут его Уилл Селф, и это один из главных модернистов в современной британской прозе. Его как раз хорошо знают в России, практически все его книги были переведены на русский язык. Он не пользуется в России особой популярностью, но это писатель невероятно живой, невероятно изощренный и практически не опирающийся на британскую литературную традицию. Его любимые писатели — это, прежде всего, модернисты континентальные XX века, это и Кафка. Он очень любит русскую литературу, очень любит Гоголя, например, и более того, он в одной из своих лучших книг, на мой взгляд, это сборник из 4 повестей, который называется, объединен под названием «Печень», «Ливер». Там даже присутствует водка под названием «Гоголь», которую вливают в умирающего от цирроза печени пьяницу. Причем вливают марсиане. Это очень важно, потому что марсиане хотят его добить и эту печень вырезать, и отправить на Марс, чтобы из нее делать фуа-гра. Вот такая фантазия у этого человека. Но все-таки Уилл Селф держал себя в рамках стилистических приличий до этого года, когда он выпустил роман, который называется «Umbrella», «Зонтик». Вот это действительно произведение модернистской литературы настоящее, как бы, как будто бы на дворе 1923 год, а не 2012. Тут и «Поток сознания», и многие другие приемы, которые известны читателям Джойса и прочее, прочее. То, что Селф с этим романом попал в шорт-лист, говорит о том, что, наверное, Букер меняется. Но то, что он не получит, как я абсолютно уверен, да, букеровскую премию, говорит о том, что Букер не меняется.
Обозреватель «Радио Свободы», писатель Кирилл Кобрин об истории, победителях и номинантах книжной премии «Букер». Мировой суд бегового района Москвы отклонил ходатайство о прекращении дела об административном правонарушении в отношении председателя общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова. Ему вменяется распространение клеветнических сведений в отношении фонда Храма Христа Спасителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Дело в отношении Михаила Аншакова было возбуждено после того, как Общество защиты прав потребителей обратилось в прокуратуру Москвы по поводу нецелевого использования помещений в Храме Христа Спасителя. По мнению правозащитников, оно фактически превращено в бизнес-центр. В подтверждение этого были приложены документы, из которых следует, что под религиозную деятельность официально передано менее 7% площади храма. Кроме того, в храме расположены офисы 15 коммерческих фирм, автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка, прачечная, столовая и многочисленные торговые павильоны. Прокуратура провела проверку, после чего возбудила на заявителя, то есть руководителя Общества защиты прав потребителей, административное дело о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию фонда Храма Христа Спасителя, рассказывает Михаил Аншаков.
Это было несколько для нас неожиданное решение прокуратуры, потому что, во-первых, применена статья Кодекса административных правонарушений, которая на момент вынесения постановления уже утратила силу. Кодекс административных правонарушений говорит, что в таком случае производство по делу невозможно. Кроме того, естественно, никакой клеветы в наших действиях нет и быть не могло, так как все эти факты, которые мы сообщаем, подтверждены документально, в частности, выписками из регистрационной палаты, другими документами. Поэтому прокуратура, конечно, здесь не была объективной, и, возможно, ее было желание угодить руководству фонда Храма Христа Спасителя и пойти даже для того, чтобы угодить руководству этого фонда, на очевидное нарушение закона.
По словам руководителя правозащитной организации, в прокуратуру был предоставлен целый пакет документов.
Документы о том, что на территории фонда Храма Христа Спасителя фактически действует бизнес-центр, мы приложили к нашему заявлению в прокуратуру, когда просили провести проверку по факту этого заявления. Поэтому ни о какой ложности наших утверждений о том, что на территории храма действует бизнес-центр, быть не может. В этом может убедиться любой желающий, если пройдет и посмотрит на все своими глазами.
На прошедшем сегодня заседании суда Михаил Аншаков заявил, что статья, по которой его судят, утратила силу еще летом этого года. Так что производство по делу об административном правонарушении и начатое производство подлежат прекращению. Вот что рассказал юрист Общества защиты прав потребителей Андрей Семенов.
Здесь помимо основания по существу есть чисто формальное основание. Это такое положение КАПа, которое гласит, что безусловным основанием к прекращению производства по делу является отмена закона, установившего административную ответственность. Как известно, закон, установивший административную ответственность к сегодняшнему дню и ко дню вынесения постановления о возбуждении дела, этот закон отменен с 10 августа текущего года. Поэтому, исходя из буквального прочтения закона, ну, мне казалось, никакого иного выхода, кроме как прекратить производство по делу, быть не могло.
Судья отказала в прекращении дела, аргументируя это тем, что по нормам закона ответственность и последствия наступают, исходя из законов, которые действовали на момент совершения правонарушения. Разбирательство по делу руководителя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова продолжится через неделю, говорит Андрей Семенов.
Заседание перенесено на 19 октября. Будет, я думаю, завершено рассмотрение дела. И сегодня оно, в общем-то, по существу рассматривалось большей частью. Но формальное перенесение связано с тем, что суд решил истребовать материалы, заверенные судом, на которые мы ссылаемся в обосновании своей позиции. Потому что пока мы представляли только фото из материалов дела и незаверенные там какие-то копии, суд решил, что надо иметь надлежащие документы.
В фонде Храма Христа Спасителя от комментариев по ходу рассмотрения дела в отношении руководителя Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова отказались. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Не прошло и месяца с момента скандала, вызванного попыткой заменить на Баррикадной улице в Москве историческое дорожное покрытие, брусчатку, современными гранитными плитами. Благодаря протестам общественных организаций от этого проекта решено было отказаться. Теперь старую брусчатку укладывают на прежнее место. Однако одновременно на Кузнецком мосту в Москве начался демонтаж традиционного для этого места мощения. В движении «Архнадзор» заявляют, что заповедная улица может утратить века. Сложившийся облик.
В Москве сохранилось несколько островков, покрытых брусчаткой. В первую очередь, конечно, вспоминается Красная площадь, еще мост от Кутафьей башни к Кремлю, еще несколько улиц, в том числе со старыми трамвайными путями. Ходить пешком и ездить на машинах не так удобно, как по асфальту, зато у этих мест особое очарование. Не беда, что нынешние камни не те же самые, по которым когда-то проезжали пролетки и брички. Главное, что при замене брусчатки характер дорожного покрытия, его облик оставался неизменным. О том, что сейчас происходит на одной из таких улиц, рассказывает координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Когда-то Кузнецкий мост, ведь это был один из открыточных видов Москвы, представлял из себя такую реку шершавой брусчатки, которая стекала с холма вниз. Сейчас по сторонам от тротуара укладываются широкие полосы гранита по 1,60 м с каждой стороны. Это значит, что ширина этой реки брусчатки уменьшается на целых 3 метра. Плюс еще широкие гранитные тротуары. У реки возникают гигантские берега, а сама река суживается до размеров ручья. Это уже не будет выглядеть как классический вид Кузнецкого моста. Кузнецкий мост был вот таким вот в виде каменной реки не меньше 150 лет, а может быть и больше. Вдруг там появляется какое-то мощение, которое напоминает подъездную аллею к вилле тети Моти на Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, мы ведь еще не знаем, чем все это закончится, потому что проект этого мощения не был никому представлен, и мы не знаем, какие еще красоты могут там появиться. А вдруг там посредине установят, например, фонари, как на Арбате, чего никогда не было. Ну и, наконец, очень странный подход к ливневой канализации. Мне кажется, что в любом случае устройство пешеходной зоны должно начинаться с реконструкции ливневой канализации, с обеспечения комфорта гуляющих. В пешеходной зоне должно быть сухо. Вместо этого мы видим, как прямо по поверхности этой самой пешеходной зоны кладутся желоба, которые направляют воду в существующие отверстия ливневой канализации. То есть ничего не меняется, но нам с вами придется прыгать через горные потоки, если мы, гуляя по пешеходной зоне, вдруг захотим перейти с одной стороны Кузнецкого моста на другую.
Уже несколько дней Архнадзор бьет тревогу по поводу этих работ. Получили ли вы какие-то разъяснения от московских властей?
Мы получили очень странный и невнятный комментарий Департамента капитального ремонта, где на наш упрек в изменении облика исторического района Москвы нам было сказано, что брусчатку положат на место. Ну, собственно говоря, мы и не сомневались в том, что брусчатку положат на место. Весь вопрос в том, как это будет сделано. И, кроме того, нет ответа на самый главный вопрос. А были ли эти работы согласованы с Департаментом культурного наследия? Департамент капитального ремонта говорит, что да. Департамент культурного наследия говорит, что нет. Но хотелось бы понять, как оно на самом деле. Кузнецкий мост – это сплошная охранная зона. Там охраняются не только здания отдельные, но охраняется вся историческая городская среда. Такое необыкновенное мощение, как то, что было на Кузнецком мосту, это очень важная часть исторической городской среды. Согласитесь, что, в общем, такие мостовые встречаются в Москве очень редко.
Сохранились очень мало. Встречались-то раньше, конечно, чаще.
Вот сейчас... дело, что само по себе очень большая ценность. Не так ценны камни, как тот вид, который это мощение придает всей улице. В общем, это достаточно редкое для Москвы покрытие, при этом оно привлекает к себе очень большое внимание, потому что оно имеет вид такой старинный. Как только вы видите такое покрытие, вы сразу понимаете, что вы находитесь на какой-то исторической улице.
То есть это не та плитка, которую начали укладывать при Собянине. Здесь другой эффект?
Да, конечно. Мощение брусчаткой придает историческую глубину улицы. Когда вы ее видите, вы сразу понимаете, что жизнь на этом месте продолжалась много столетий.
После того, как вы обратились с официальными письмами в несколько городских структур, прекратились ли там такого рода работы или они продолжаются?
Работы на Кузнецком мосту, насколько мне известно, продолжаются. Нужно было ликвидировать те проседания почвы, ямы и всякого рода разрушения, которые он претерпел за много лет, когда город вообще не прилагал руку к этим мостовым.
Что вы намерены делать дальше? Вот внятных ответов вы не получили.
Я думаю, мы обратимся с письмом к мэру, обобщив случаи, которые мы наблюдали в течение этого лета. К сожалению, мы видели несколько случаев, когда разные городские службы, действуя из самых благих побуждений в целях благоустройства, ремонта и прочее, наносили ущерб историческому облику города. И это связано явно с рассогласованностью в действиях городских департаментов. То и дело мы натыкались на то, что какие-то работы производились без согласования с Департаментом культурного наследия, хотя они влекли за собой существенные изменения исторической городской среды. Вот удалось, например, остановить перекраску знаменитого дома правительства, дома на набережной, который чуть было не приобрел совершенно шокирующий вид с розовыми деталями, чего никогда в жизни не было. Это чуть было не произошло вопреки тому, что существовал утвержденный колористический паспорт. Но городская служба, которая производила ремонт этого дома, решила, что утвержденным паспортом руководствоваться не надо. На Баррикадной никакого согласования замены брусчатки на гранит не было. На Кузнецком мосту, скорее всего, никакого согласования тоже не было. Таким образом, нельзя обращаться с историческим городом. Историческая городская среда – это такой сложный комплексный феномен, к которому так или иначе имеют отношение разные городские службы. Если они не осознают это, если они будут по-прежнему действовать несогласованно, то историческая городская среда будет погибать, и уничтожать ее будет сам город за счет средств города Москвы, за счет городского бюджета, и причем из самых лучших побуждений.
Это была Наталья Самовер. Нередко борьбу градозащитников за какой-нибудь старинный дом осложняет то, что те, кто желают уничтожить историческое наследие, а взамен возвести что-нибудь доходное, имеет целью личное обогащение. Случай с брусчаткой иной. Здесь все хотели, чтобы было как лучше, то есть красивее. Только знаний и вкуса не хватило. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Становятся ли Соединенные Штаты менее религиозной страной? Этим вопросом задались комментаторы после появления данных, свидетельствующих о том, что все меньшее число американцев причисляет себя к протестантам, и все большее число молодых людей не принадлежат к религиозным конфессиям. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного только что исследования центра The Pew Forum on Religion and Public Life. Для страны, где религия традиционно играла важную роль, это серьезные перемены. Тему продолжает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Дубинский.
По данным исследования, впервые за всю историю страны число протестантов в США упало ниже отметки 50% населения. Теперь к протестантам относятся лишь 48%. Одновременно с этим за последние годы в США выросло число неверующих, а также граждан, не принадлежащих к общепринятым конфессиям. 6% граждан считают себя атеистами и агностиками, а 14% не исповедуют никакой религии, хотя 2/3 из них заявляют, что верят в Бога или какую-то высшую силу. Исследование показало, что рост числа неверующих наблюдается в первую очередь среди молодых американцев. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» старший научный сотрудник Института Pew Forum Грег Смит.
Подавляющее число неверующих и тех, кто не принадлежит никакой конфессии, лица не старше 30 лет. Среди этой группы населения таких почти треть. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что в этой сфере наблюдается поколенческий сдвиг. Неверующие или внеконфессиональные молодые люди вытесняют старшее, так сказать, верующее поколение. Именно этим, по словам Грега Смита, можно объяснить уменьшение числа протестантов в Америке. Сейчас эта группа составляет менее половины американского населения, в то время как еще 40 лет назад протестантами себя считали 62% американцев. Интересно, что в процентном отношении число американских католиков не изменилось. Они по-прежнему составляют 25% населения. Но это объясняется притоком в США эмигрантов-католиков из Латинской Америки. Демографические изменения в пользу неверующих имеют и политическую подоплеку, говорит Грег Смит. Большинство из тех, кто не принадлежит к какой-то религии, поддерживает демократическую партию. В 2008 году 75% таких избирателей проголосовали за Барака Обаму, а не за республиканца Джона Маккейна. В докладе Pew Forum отмечается, что атеисты и лица, не принадлежащие никакой конфессии, придерживаются либеральных взглядов по многим социальным вопросам. В частности, они одобряют аборты и однополые браки.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. И в завершении программы «Час свободы» новости шоу-бизнеса и песни недели от Рай Вайль из Нью-Йорка. А я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Илья Бубчинецкий, прощаемся с вами.
Терпимость и еще раз терпимость. Вот главное послание нового короткометражного фильма «Американцы» без шума и помпы, запущенного в среду в сеть Кидом Роком и Шоном Пенном. Почти 11-минутная короткометражка, сценарий для которой написали они вдвоем, а в роли главного продюсера выступил Рок, пародирует односторонние политические стереотипы, изображаемые в СМИ. Это то, о чем никто не говорит вслух, но это постоянно в воздухе, и этого не должно быть, сказал Кид Рок на прошлой неделе. Мы можем не соглашаться друг с другом, но это не значит, что мы должны ненавидеть друг друга. Фильм «Американцы», поставленный режиссером Джеймсоном Стеффордом, можно посмотреть на официальном сайте Рока и на YouTube. Кид Рок и Шон Пен, которые в жизни являются загадочными друзьями, сидят в баре, выпивают и смотрят по телевизору, как Рок исполняет свой хит «Born Free» на республиканской конвенции. По сюжету, да и по жизни похожее тоже, Рок изображает республиканца, а Шон Пен – демократ. Но ругаются они оба одинаково живописно, без оглядки на политическую корректность. О чем спор? О том, конечно, кто лучше. Лучше республиканцы или демократы. Кид Рок и Шон Пен не стесняются в выражениях. Досталось и тем, и другим. Их останавливает сообщение в новостях, что в Афганистане погибло 28 американских солдат. После этого наступает примирение, объятия, и видео заканчивается легендарными словами: «Не позволяйте политикам разделять нас. Терпимость к чужому мнению, толерантность – вот что сделало эту страну великой». Кид Рок сейчас готовится к выходу своего нового альбома «Rebel Soul», который поступит в продажу 19 ноября. Слухи о том, что британская звезда Адель исполнит заглавный трек в очередном фильме о Бонде, появились еще в прошлом году. По словам певицы, она не сразу приняла предложение студии, поскольку боялась ответственности и чересчур пристального внимания, которое всегда окружало исполнителей темы Бонда. Но в конце концов она все же решилась. «Когда мне будет 60, — сказала Адель, — я смогу всем рассказывать, что в молодости была девушкой Бонда». «Skyfall», первый сингл Адели со времен альбома 21, был записан в лондонской студии Abbey Road в сопровождении оркестра из 77 инструментов. По прогнозам специалистов, эта песня станет хитом продаж и, скорее всего, кандидатом на «Оскара». Через пару недель ее уже можно будет услышать в фильме «007. Координаты Skyfall», который выходит в российский прокат 26 октября. Ну, а мы послушаем этот сингл сегодня. Итак, «Skyfall». Это конец. Задержи дыхание и сосчитай до 10. Почувствуй, как движется земля и как взрывается мое сердце, поет Адель. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burn. Moment, so overdue, I owe them.
время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.